эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен анархии. Не уверен, может быть, еще и анархизму, но анархии точно. Конечно, информационным, извините за выражение, поводом для программы, а точнее реальной, жизненной трагедии, почему я говорю сегодня об анархии, являются события в Украине. И поэтому у нас в программе, наверное, гость номер один, но он не в студии, а в известном крымском городе Херсонес, отец Иоанн Замараев из Киевского патриархата. А в студии у нас все тоже люди верующие, но москвичи. Михаил Рощин, хорошо знакомый, на самом деле, слушателям нашей программы, и старообрядец, и востоковед, специалисты по Кавказу. Ну, я почему упоминаю старообрядчество? Потому что старообрядцы с точки зрения новообрядцев – это тоже такой анархический элемент в российском православии. И Эля Колесникова, лингвист, автор недавно вышедшей замечательной книги о риторике. Первый вопрос Михаилу Рощину. Как вы ответите на эту шутку, что старообрядчество – это анархический элемент в православии?
Я бы сказал, что это сильное преувеличение. В каком плане это должен быть анархический элемент? Ну, они действительно в 17 веке выступили, так сказать, вот против реформ, против, так сказать, вот отказа от старинной традиции, и в значительной степени действительно выступили против иерархии. Но тем более, что единственный епископ, который публично выступил в защиту вот старообрядческой позиции, он был замучен. Вот, ну, говорят, что были еще некоторые другие епископы, которые, в принципе, поддерживали эту точку зрения, но открыто побоялись выступать. Поэтому во главе движения встали просто вот отдельные священники. Вот это была, так сказать, особенность. И в этом смысле это был такой определенный отказ действительно от иерархии. От иерархии в защиту просто вот права на свободную мысль, на то, чтобы отстаивать свою позицию. Ну, я не знаю, в каком смысле это можно. Другое дело, что там, допустим, потом появлялись разные другие течения в старообрядчестве, но это как бы очень сложный вопрос.
Да чего ж сложного? Я имею в виду простую вещь. Да. Средний советский русский житель знает Агафью Лыкову. Человек живет в лесу. Но я не могу сказать, что она совсем анархистка, потому что время от времени в газетах появляется сообщение, что она просит гречку, муку. А мне кажется, что анархист не будет обращаться к губернатору за гречкой. Или я ошибаюсь?
Ну, там, видите, там сложная история. Я сейчас давно когда-то вот читал довольно подробно. Там получилось следующее, что семья жила очень длительное время в изоляции. И когда они вошли в соприкосновение с геологами, которые попали вот в эти места, то выяснилось, что вот они заразились, там произошло, так сказать, вот принесли эти люди, геологи, как я понимаю, инфекцию, и практически все, кроме Агафьи, они погибли. И ее родители, и, соответственно, ее братья и сестры, поэтому она осталась одна. Ну, да, это ее позиция, хотя вот, насколько я знаю, она как раз стала членом Русской Православной Старообрядческой Церкви, но действительно продолжает жить вот в отшельничестве.
Эля, иерархия и анархия – слова однокоренные?
Нет.
Нет? Какая жалость. А тогда происхождение слова анархия и термин анархия
происхождение античное? Происхождение слова анархия без власти.
Минуточку.
Архе без власти.
Архе – это, ну, вы извините, мой греческий, он сугубо семинарский. Я хорошо помню, что когда в Евангелии говорится о Спасителе, что его слово сопряжено со властью, то там термин «эксусия», а не «архе». Значит, «архе» отличается от термина «власть». «Архе»-то отсюда же.
Отсюда. Ну, по всей видимости, просто «архе» – это более широкое, как почти всякое греческое слово, он покрывает более широкий семантический спектр. Но, понимаете, отец Яков, дело в том, что, когда мы говорим о названиях, да, вот всякие названия, особенно из области идеологии, это вещь очень условная. Это ведь малословная вещь, поэтому я глубокая несторонница вытаскивать этимологию. Потому что этим мы не проясняем, а запутываем. Нам кажется, что мы что-то прояснили, а на самом деле мы сильно запутываем дело.
Я просто подвозил к вопросу о том, что само учение об анархизме, связано ли оно с отрицанием власти как таковой или принципом
доминирования... С отрицанием
государства.
Государство. Государственная власть.
Это же разные вещи.
Разные, да.
В этом смысле о старобрядцах можно говорить как об анархизме?
Я не знаю ничего про это.
Вот видите, вы про них ничего не знаете, потому что они отрицают государство, и с людьми, которые в государстве живут, мало соприкасаются.
Ну, там, видите, я тогда уже, во-первых, не все отрицали государство, и мы знаем, что, допустим, тот же вот Протопоп Аввакум, который регулярно писал царю, и, может быть, в конце концов, из-за этого вот и пострадал, вот, но... Уважение к царю было. Другое дело, что часть старообрядцев, уже другие течения, которые образовались позднее, они уже царя перестали признавать, и они в этом смысле, как бы сказать, оказываются ближе к тому, что вы говорите об анархизме. Я бы
у
так сказал.
У нас прорезался все-таки Херсон. Я слушателям заранее приношу извинения за качество. И приношу извинения, может быть, за неуместную шутку о крымском городе Херсоне, но после речи президента России, который объявил Херсон крымским городом, историки не могут обойти этот момент. Отец Иван, не секрет, что Майдан для русских вот здесь, в России, многим был воспринят как именно взрыв анархического поведения, как бунт против власти, против государства, нарушение заповеди о повиновении властям и прорыв самых диких и варварских разрушительных страстей. Как бы вы ответили, Майдан – это анархия? И если да, то хорошо ли это, а может быть, это плохо и так далее?
Вообще-то Майдан – это уникальное явление. И, в общем-то, я не знаю, как представляют россияне Майдан, потому что, в общем-то, российские телеканалы у нас есть. И то, что мы, как бы сказать, то, что транслируется по российским телеканалам, это ничего общего, в общем-то, не имеет. Ну, не то чтобы совсем ничего. Потому что Майдан – это как вот слоеный пирог. И, конечно, там, особенно в последние дни, были разные люди, и эти коктейли Молотова, и, так сказать, вот это все огонь. Но, в общем-то, как бы сказать, основная часть Майдана, сердцевина – это люди... как бы спокойная, добрая, очень много интеллигенции. Вот. И вот, в общем-то, я думаю, очень уместные вопросы вы ставите в программе, но как бы совершенно неожиданно вот анархия, понятие анархии, оно актуализируется. Потому что вот для меня это был как история или как бы какое-то социальный какой-то проект, или лучше сказать, утопия. Но дело-то в том, что вот на сегодняшний день, учитывая ослабление власти вертикальной, происходят какие-то удивительные вещи. Удивительное то, что люди, оказывается, способны самоорганизоваться. Вот сейчас действительно наша армия, ну, не хочется сказать вообще, что...
Ну, не выдавайте военных тайн, отец Иван.
Да. Но тем не менее, вот представляете, вот сейчас все наши священнослужители на фронте, фирмы, вот я только что приехал из компьютерной там фирмы Интерком, они все собирают, их никто не просил. К ним никто не обращался. Ну как, не то чтобы совершенно, наверное, кто-то там намекнул, что нуждается. Армия там в каких-то, ну, в рациях. Рации, оказывается, не хватает. Вот мы сейчас собираем деньги на аккумуляторы. Оказывается, есть автомобили военные, у которых аккумуляторов нет. Так вы представляете, все церкви собирают для... кто, так сказать, на очки военным, кому-то там нужно батарейки, кому-то что. И дело-то в том, что вот как муравейник. И дело-то в том, что так же, как, впрочем, и Майдан. И очень многие мероприятия, которые здесь проходят, они вот такое понятие у нас уже на языке, на кончике языка – самоорганизация. Вот люди, оказывается, я сам, если бы мне кто-то сказал со стороны, я бы не поверил, или просто я был не готов воспринять. Оказывается, люди способны самоорганизовываться. И, в общем, это, наверное, не является фактором, отрицающим и иерархии. Но вот, наверное, мне вот почему-то так вот навскидку сейчас кажется, что было бы здорово, если бы каким-то образом произошла какая-то симфония, какое-то равновесие между иерархией и анархией, чтобы вот эти вещи были уравновешены. Наверное, это было бы... Наверное, это был бы какой-то здоровской модели.
Спасибо, отец Иоанн. Эля, тогда, может быть, вы все-таки скажете... Потому что я так понимаю, что вы анархизму симпатизируете.
Глубоко.
Глубоко симпатизируете. Насколько я даже понимаю, вы лично знакомы с величайшим анархистом современности, американским лингвистом Ноам Хомским. Есть такое дело?
Ну, есть.
Теперь объясните мне. Я еще раз скажу, думаю, для среднего русского человека анархизм – это «Батька Махно», «Гуляй-поле», «Грязные засаленные кудри», «Тачанки», «Режь евреев». И вдруг оказывается, что анархизм – это... Ну, Чомский не лауреат Нобелевской премии, потому что за лингвистику Нобелевки не дают.
Но он мог получить Нобелевскую премию мира.
Ну, еще, в общем, шансы есть. То есть это изысканнейшая часть американской интеллигенции, и вдруг анархизм. Можно пояснить?
Ну, это, в общем, вполне обычная вещь, когда некоторое слово... обозначающий какое-то понятие, из области идеологии, из чего угодно, входя как бы в пласт обыденного языка, принимает совершенно другое значение. Я думаю, что с этим уже ничего поделать нельзя. По крайней мере, я не вижу причины, которая бы что-то изменила. Потому что анархия – это хаос. Вот первая коннотация, да? Вот первая коннотация.
Не которая... я это сказал, это не... вы сказали.
Я не говорю, что это так и есть. Я говорю, как это происходит в сознании носителей, в том числе русского языка. Анархия – это хаос именно в обыденном словоупотреблении. Это слово так и употребляется. Что на самом деле к анархизму не имеет никакого отношения. Потому что это очень отлаженная и очень хорошо работающая самоорганизующаяся система.
Как может
только
что-то...
не вертикальная, а горизонтальная.
Вот. Теперь объясните, вот объясните людям, как может что-то работать. Ну, автомобиль, он же сам по себе не отладится, должен быть механик. Страна, соответственно, у нее должен быть лидер, президент, который ее как автомеханик отладит и будет жать на педаль.
А давайте уйдем от механической метафоры и возьмем в качестве метафоры, если хотите метафору, давайте возьмем метафору языка. Естественный человеческий язык – это саморазвивающаяся система.
Или саморазваливающаяся.
Никогда.
Воровской жаргон. Разве это не пример упрощения и уплощения языка?
Абсолютно нет, это пример богатства языка. Пример упрощения языка, отец Яков, очень-очень просто определить, что у нас гибнет язык. Когда язык перестает обслуживать какие-то сферы. Перестали писать научные статьи на таком-то языке. После этого перестали издавать газеты на этом языке. После этого перестали говорить в парламенте. Вот тут мы будем говорить о том, что язык умирает. А когда язык осваивает новые и новые сферы, он не умирает, он развивается.
Понял. Отец Иоанн, вы же еще, кроме того, что вы Иоанн, вы еще и отец. Ведь в Евангелии Господь, как мне кажется, создает два таких полюса. И между ними все время напряжение поддерживается. Потому что, с одной стороны, он говорит, что вы, мои ученики, не должны быть подобны князьям мира сего, не должны стремиться быть первыми, чтобы ваш трон стоял выше, чем скамеечка другого, не должны господствовать друг над другом. Вот вы должны друг другу служить. И в качестве примера на Тайной вечере сам опускается и умывает им ноги, выполняя рабскую работу. Но с другой стороны, он же говорит Петру, что ты камень, на тебе будет стоять церковь. И есть разные толкования, сказано ли это только преемником Петра в виде каких-то епископов, или это каждому христианину. Я даю вам власть вязать и решить. И вот вы, отец Иоанн, имеете власть вязать и решить, отпускать грехи, или, не приведи Господь, не отпустить грех. Изнутри священнического достоинства, как вы тогда объясните церковь, как сочетать иерархию и анархию? Как вы сочетаете власть? Вы же господин в каком-то смысле очень четком. И как при этом не быть господином, как не господствовать?
Ну, к сожалению, плохой из меня господин, потому что, в общем-то, у меня ни авторитета власти, ни власти авторитета таких уж серьезных и нет. Вот. Но, в общем-то, что касается нашего владыки, может быть, неудобно хвастаться именно нашим херсонским владыкадемианом, вот, он действительно обладает властью. Но именно властью авторитета, властью любви. Ведь любовь также имеет власть. И, наверное, побольше, чем, так сказать, власть кесаря. И в этом отношении власть кесаря, она, в общем-то, вряд ли когда-то сможет воцерковиться. До конца она не воцерковляема. А власть любви, ну почему? Это власть. А что касается прощения, вы знаете, может быть, я вызову какие-то недовольства, но мне кажется, что власть прощать Господь дал через апостолов своих не иерархии, а вообще христианам. Вот. И в этом отношении, если меня обидел Федя, то, естественно, я имею власть его простить. И в этом отношении, да, это колоссальная власть прощать. Но в этом отношении, когда Федю обидели, а я прошу Васю, чтобы он простил меня, то или обидчика, я думаю, что это не совсем правильно.
Скажите, отец Ан, ведь в России, я думаю, один из пластов отторжения Украины и неприятия Украины как другой культуры связан с тем, что Украина ассоциируется в том числе, ну, наверное, может быть, не совсем с анархией, но самоорганизацией уж точно. На Украине еще в 18 веке были выборы священников, упраздненные в России за 100 лет до этого. На Украине выборы многих, даже епископов, проводились. И в современной России это неслыханно, тут нету конкуренции между церквами, тут община не может голосовать, где ей быть. И поэтому ситуации вот такого вот, как это назвать, полианархии, полиархии, когда есть выбор, в какую структуру власти ты входишь, и тем самым эта власть, она зависит от твоего выбора, в России воспринимается как дикая, неправильная. Что вы можете сказать, если можете, в защиту украинской традиции?
Ну, в общем-то, сказать, что у нас какая-то вот очень твердая, жесткая, надежная традиция, такая демократическая, есть. К сожалению, она, скорее всего, искорена, если она действительно имела стойкое место. Но, во всяком случае, понятие соборноправности – это понятие историческое. Вот, это действительно так было. И, в общем-то, все, так сказать, вот эти церковные какие-то реформы, какие-то изменения или так называемые расколы, они происходили под знаменем соборноправности. Почему, собственно говоря, кто-то должен, ну, единолично решать? Почему, так сказать, епархия не может, ну, если не выбрать, не избрать епископа, то, по крайней мере, выразить свое недовольство правлением епископа и так далее. То же самое, что касается прихода. Ведь дело-то в том, что если люди, так сказать, община привязана, уважает, любит пресвитера, настоятеля, почему, собственно говоря, епископ должен, ну, руководствуясь, кто его знает чем, ну, скажем, плохим настроением, может вот переводить там каждый полмесяца на новый приход пресвитера. А это же, ну, это была такая практика.
У вас была, в России она остается. Священников переводят часто, и каждая смена епископа влечет за собой обычно перетасовку кадров и руководящих, и не очень руководящих. Я думаю, что когда, я еще раз скажу, что мне кажется, что когда сегодня в России напряжение по отношению к Украине, это связано именно вот с этим. Боязнь хаоса. Эль, вот вы говорите о хаосе, как будто бы это творческий, какой-то творчески заряженный объем.
Я не говорила о хаосе, я просто отвечаю на ваш вопрос. Я вам сказала, почему восприятие такой анархии. Потому что, ну, это самая близкая коннотация, которую я нахожу. Да, это безвластие в смысле хаоса. В смысле, что делается, ну, что происходит нечто абсолютно хаотичное, не имеющее ни цели, ничего. Да вот, вот примерное употребление, обыденное слово анархия. Анархизм тоже сам. Анархист – это человек, который вообще никому не подчиняется и вообще ни с кем не считается, что глубоко неправильно.
Почему?
Потому что поведение анархиста альтруистично и кооперативно.
У человека в жизни должна быть цель и смысл. И эта цель и смысл должны быть общие с другими людьми. Тогда не будет хаоса.
Ну, в общем-то.
Так значит, должен быть кто-то, в ком воплощен эта цель?
Нет.
Я говорю как адвокат дьявола в данном случае.
Почему должен быть обязательно кто-то? Почему?
И это говорит верующий человек.
Почему трудно поверить, что люди готовы действовать кооперативно и альтруистически? Это совершенно очевидно, что это так.
Ну, хотя бы потому, я еще раз говорю, я выступаю как адвокат дьявола, хотя бы потому, что церковное учение о грехопадении, Августина, может быть, точнее сказать, учение, рисует человека как некоторый такой помидор с гнильцой, яблочко с червячком, и поэтому нельзя доверять человеку, как говорил Победоносцев, людишки, нет, я не могу воспроизвести, там не очень хорошее слово, в общем, надо подморозить эту гнильцу, потому что один человек слаб, он предаст, он запутается, значит, надо рука миллионно лапы. И эта рука должна быть у одного человека, нет?
Давайте я вам из другой области приведу пример, из области теории игр. Да, есть такая проблема, которая в общем виде формулируется как дилемма заключенного, которая заключается, в общем, я не буду рассказывать, потому что долго рассказывать, чтобы все это рассказать. Что мне выгодней, сотрудничать с вами или вас предавать, получая выгоду, да?
Если вы заключенный, я тюремщик?
Ну, это условное название, там два заключенных, и дилемма заключается в том, что каждый может предать другого, и при этом освободиться сам от того, посадить надолго, либо никто никого не предаст.
Я могу дать вам ответ, исходя из той классики, которую российские школьники изучают в школе. «Один день Ивана Денисовича» с моралью «Умри ты сегодня, а я завтра».
Совершенно верно. Но дело в том, что когда проводили самого разного рода исследования, как математиками, которые занимались исключительно моделированием, так и социальными психологами, там были интереснейшие эксперименты. И в частности, когда пытались экспериментально воспроизводить теорию равновесия Нэша, Джона Нэша, да? А оказалось, что не работает, не получается. А эксперимент был построен следующим образом. Два человека, им ставились такие условия. Вот $1000, вы должны ее поделить между собой. Один человек должен поделить, отдать другому. А мне предоставляется выбор. Мне дали $1000. Что я могу сделать? Я могу дать $10 вам и $990 забрать себе. Это разумно. Я получаю хорошую сумму, а вы получаете $10. Но в случае, если вы отказываетесь брать $10, я $990 тоже не получаю. И когда этот эксперимент проводился первый раз, большинство участников эксперимента брали себе большую сумму, а тот отказывался, и никто не получал ничего. Так вот, оказалось, что равновесие Нэша начинает работать тогда, когда ситуация воспроизводится многократно. Это, кстати, к вопросу о том, может ли работать анархистская модель на больших социумах. Вот это большая проблема. Потому что на маленьких она, безусловно, может работать.
Я прошу прощения, а где количество на границе между маленьким и большим?
Ну, отец Яков, ну вот Россия – это большое количество.
Россия 140 миллионов, да. Украина 60.
А маленький городок – это малый. А все друг друга знают.
Слово Михаила Рощина.
Да, ну вот я просто хотел добавить, поскольку когда я готовился и прочитал вот очень интересный опыт Исландии, то я совершенно согласен вот с коллегой, что когда речь идет о маленьком, ну действительно, Исландия – это небольшой остров, там ясно, что практически все взрослое население так или иначе друг друга знает, то там и вот... Тот выход из кризиса, тяжелейшего экономического, которого у них был и который они нашли, он совершенно честный и справедливый. То есть, когда не жители платят за банкиров, а банкиры сами отвечают, так сказать, за свои преступления. Это совершенно... И дальше они что пошли? Они фактически с помощью интернета, то есть с массовым участием всего населения взрослого, они выработали новую конституцию. То есть я не могу сказать, что это пример анархии в таком классическом смысле слова, но это пример действительно вот такого горизонтального сотрудничества населения, которое возможно, но действительно это возможно, мне кажется, вот в Исландии. И чем больше страна, тем сложнее это реализовать.
У нас еще есть один пример. Каталония 30-е годы перед гражданской войной в Испании.
Каталония 30-е годы, когда убили тысячи католических священников, монахинь, разрушали храмы. Ничего себе для христианки, какие у вас идеалы. Чем вам так понравилось убивать священников и монахинь?
Отец Яков, я совершенно не об этом. Вы прекрасно понимаете, о чем я хочу.
Я хочу, чтобы вы со слушателями поделились.
Но это долгая история. Да? Мы будем историю всей гражданской войны в Испании. Да? А есть, кому интересно, можно почитать текст Орвелла на русском языке из памяти Каталонии, где это описывается. Тогда... Анархо-синдикалистская модель.
Хорошо. Я для слушателей скажу в порядке краткой справки, что в Испании по сей день жив огромный колоссальный сельскохозяйственный кооператив «Мондрагон», основанный римо-католическим священником еще в конце 20-х годов, если не ошибаюсь. Священника чуть не убили при зарождении франкистского режима, но все-таки он остался, и кооператив действует. Это действительно несколько сотен крестьянских хозяйств, благополучно. Они наняли менеджера, в конце концов. Но это кооператив. И в этом смысле это анархия. Но это с одной стороны. Но я все-таки тогда прошу вернуться к вопросу о размере. Вот давайте еще раз отца Иоанна потеребим. Отец Иван, потому что, вопреки тому, что говорила Эля, я бы сказал, проблема не только в размерах. Да, Россия большая страна, но проблемы, дух, они начинаются снизу. И вот за прошедшие годы было много экспериментов по созданию самоуправления в рамках подъезда. И все они, почти все, закончились крахом или созданием фиктивных управляющих компаний, потому что люди обнаруживали, что даже в одном подъезде, где 20 или 30 квартир, не могут друг с другом жители договориться, не доверяют друг другу, просто ненавидят друг друга, причем как-то вот презумпции ненависти к соседу, что сосед обманет. Вот действительно, как будто бы все учились у блаженного Августина, что от человека прежде всего надо ждать какой-то гадости. У вас есть ощущение, что на Украине другие взаимоотношения именно на уровне небольших групп? В подъезде, в райончике. Херсон тоже ведь, как сказать, большой город, не очень большой. Ваша точка зрения, есть разница в культурах?
Я не могу сравнивать, потому что я-то в России жил, ну, только в Питере, когда учился. Вот. Но, в общем-то, я могу что сказать? Жители-то ведь разные, люди разные. Общество, общины, как бы сказать, группы каких-то. Поэтому в этом плане что я могу сказать? Ну, как я думаю, я все-таки считаю, что человечество в целом, ну, как-то все-таки растет, подрастает. Все-таки и гуманность в обществе, как-то она все-таки подрастает, может быть, слишком медленно. И какая-то, ну, пусть не возвышенная культура, но какое-то взаимоуважение. И по мере того, опять-таки, так сказать, по основному вопросу анархии, чем выше будет такое вот развитие в плане сознания, взаимопонимания друг с другом, тем, скорее всего, больше будет давлеть вот это, и будет больше иметь право на действие вот этот принцип анархизма, принцип самоорганизации. Вот. И что касается того, что сейчас в Херсоне, действительно можно привести какие-то примеры, можно увидеть группы лиц, будь то в какие-то подъезды благополучные, там, где действительно большинство жителей совестью сознательно, и там все нормально, там работает эта анархия, там работает это... Это самоорганизация. Вот. И, в общем-то, они особо ждут там помощи от кого-то или каких-то сверху. Вот. То же самое во всех остальных вещах. Но сейчас почему? В Украине сейчас какой-то небывалый подъем, подъем патриотизма. Сейчас это, в общем-то, эта война, она очень сильно объединила людей совершенно разных взглядов. И сейчас вот все живут каким-то вот одними мыслями, одним духом, и вот это такой всплеск единства. И вот в свете этого, вот это анархическое или самоорганизация, вот это начало самоорганизации, оно работает сейчас в поразительном таком масштабе и поразительно слажено. И в этом отношении мне кажется, что это как бы исключительная ситуация. Если завтра все будет хорошо, наверное, этот градус снизится. Но тем не менее, мне кажется, что человечество должно двигаться именно вот в этом направлении.
А можно, отец Иван, еще один вопрос адвоката дьявола? Потому что я не открою, я надеюсь, я вас не подставлю, если поделюсь тем, что вы мне говорили, что и вы участвовали в Херсонском Майдане, вот что и вы приложили руку к свержению памятника Владимира Ильича Ульянова Ленина. И я вам скажу, что здесь, в России, многие люди смотрят на Майдан и на происходящее в Украине, прежде всего, как на взрыв разрушительных страстей. И это относится... И как ни странно, это единый взгляд. Вот вашему украинскому единству в самоорганизации для обороны противостоит, поверьте, единство в самоорганизации, ну, я не скажу в самоорганизации, но единство нападения, единство недоброжелательства, единство презумпции того, что вы разрушаете.
Ну, в общем-то, я сочувствую тем людям, которые скорбят о падении, я бы не сказал памятник, вот эти скульптуры или статуи Ленина не отношу к памятникам. Это символ, причем сатанинский символ, потому что, ну, вот та беда, то горе, которое связано с этим символом, они неисчислимы. Поэтому в этом отношении мне кажется, что тут, ну, конечно, любой человек имеет право на свое собственное, на свою позицию. И, конечно, где-то на кухоньке или в каком-то приусадебном участке любой человек может там любой памятник сатане воздвигнуть, скульптуру там и все что угодно. Но когда в центре, в сердце Херсона находился этот идол, в общем-то, это оскорбляло, ну, очень долгие годы. Я помню, что я вот мечтал о том, когда это свершится. Я с детства мечтал. То есть, фактически, ну, большую часть жизни я ждал, когда же это произойдет. И в этом отношении, что касается разрушения, разрушение не всегда плохо. Некоторые вещи нам нужно разрушать. Нужно разрушать какие-то свои стереотипы, нужно разрушать идолов, которые несут в себе зло, горе.
Спасибо, отец Иван. Или тогда возвращаюсь. Критерий, я еще раз скажу, с точки зрения религиозной, прошу прощения, мне кажется, размер, не то чтобы он не имеет значения, но он вторичен по отношению к свободной воле человека. Каждый человек сам выбирает, в каком размере группе он живет.
Я сказала о размере применительно к тому, о чем я рассказывала.
Да? Так.
Что вот кооперативные и альтруистические отношения, они начинают доминировать там, где люди общаются между собой постоянно. Вот все, что я хотела сказать. Вот простая мысль, да? Вот там, где они общаются, потому что я могу обмануть один раз, могу обмануть два, но если я буду обманывать вас постоянно, я сделаю хуже себе, в конце концов.
Слово Михаилу Рощину.
Я просто вот хотел сказать вопрос о размерах. Все-таки Майдан, ну, даже возьмем самый большой Майдан, который вот в Киеве, все же, если мы, допустим, рассчитаем его размеры ко всему населению города, это относительно, так сказать, небольшая величина, поэтому...
Ну, если говорить о ежедневном, но когда на площадь вышло полмиллиона человек...
Ну, это некоторые... все же некий эксклюзив, это было вызвано какими-то особыми... Я имею в виду, что вот как самоорганизующаяся система, это все-таки относительно не такое большое количество людей. Я имею в виду и то, что было в Киеве, и то, что, так сказать, имело место в других городах,
да,
как в Херсоне, в частности.
Да.
Вот. Ну, что касается вот того уничтожения повсеместного памятника Ленина, ну, на самом деле, в России это происходило еще в начале 90-х годов, так сказать, вот имело место. Ну, не везде, но, по крайней мере, частично. Хотя, на мой взгляд,
все-таки... Осталось больше, чем исчезло.
Вот как для верующего человека, для меня это имеет, как бы сказать, второстепенное значение, потому что все-таки главное... Религия ведь это о духовном, о связи, так сказать, вот с Богом, о каких-то таких высших вещах. А вот,
вот точно старобрядцы, анархисты, смотрите. Это уже отрицание просто. И церкви тогда не нужно. Это главный довод, который я как священник слышу. Зачем вы стали, зачем вы рясу одели, зачем вы в церковь ходите? Вот, все должно быть в душе.
Ну, я просто... Поэтому, конечно, это имеет такой некий символический жест. Вот... уничтожение, так сказать, памятников Ленина. Я понимаю, что это не памятники искусства, в общем, по большому счету, но это все-таки не главное, на мой личный взгляд.
Если это не главное, зачем их ставили? И почему с такой силой сопротивлялись их и сопротивляются их сносу? Значит, речь идет, видимо, или это уже по вашей части, о каком-то языке власти?
Безусловно. Безусловно, потому что семиотическое представление, оно чрезвычайно важно. Но почему мумия Ленина до сих пор находится здесь? Ну, посмотрите, как за нее бьются. Но ведь это чистая семиотика. Вот это абсолютно знаковая вещь, да? Но
я,
это ничего
для слушателей,
другого.
Чтобы слово семиотика не очень пугало, наука, я скажу, что это как у Свифта в «Путешествии Гулливера». Мудрецы на летающем острове Лапута договаривались друг с другом без слов. Каждый носил по мешку, набитым разными предметами, и предъявляли друг другу предметы. Так Свифт высмеял современные ему теории порождения языка. Высмеял напрасно, потому что из этих теорий, в конце концов, родилась компьютерная информационная эпоха. То есть попытка вот разговаривать памятниками, предметами и объектами, она ведет к потере языка в конечном счете.
Почему?
А есть памятник Ленину, все молчат. Я думаю, что с этим и вызван такой ожесточенный порыв снести, потому что пока он стоит, это как вот распорка у киплинговского кита. Пока стоит памятник Ленину, твои уста, вот этот памятник, он их раздвигает, и ты не имеешь права ничего сказать. Потому что...
Я просто в этой связи хотел добавить, что как большая проблема возникла в Харькове. В Харькове памятник Ленину стоит на самой крупной площади города. И часть, ну, по крайней мере, как я понимаю, действительно значительная часть населения за то, что было это сделать, другая часть против. То есть там, но в конечном счете выяснилось, что это повлияет на метро. То есть там как-то вот чисто практически, ну, настолько он массивный, и так он как бы вписан в местный пейзаж, и в том числе вот во все коммуникации метро, которые есть в Харькове, что его практически... очень тяжело. То есть, в принципе, наверное, можно демонтировать, но просто так снести, получается, нельзя.
Это хороший символ отношения к анархии. То есть власть, доминирование, устранишь, все рухнет. Я думаю, что сегодня, когда в России человек вырабатывает свою позицию по отношению к происходящему на Украине, вот этот мотив страха, что если у нас повторится, тоже думает человек, то ведь все рухнет. Что отвечает анархист? Вы веруете в то, что не рухнет, а самоорганизуется?
Я да.
Или еще и рациональный какой-то довод?
Я да.
Вера или знание? Или и то, и другое?
Ну, скорее, и то, и другое. Я надеюсь.
Надежда – это уже по христианской части. Отец Иоанн, а вы бы, как священник, сказали, ведь я думаю, что можно говорить о двух моделях и взаимоотношений внутри прихода, внутри церкви. Ну, чтобы не говорить о худших примерах, я упомяну лучшие. У отца Александра Меня был друг, которого он очень ценил, который пошел, можно сказать, с открытым забралом против советской власти. Отец Николай Шлиман, шведская фамилия, замечена для антисемитов. И в 1965 году отец Николай Шлиман вместе с отцом Глебом Якуниным подписали письмо с протестом против гонений. В результате они были наказаны, отец Глеб попал в лагерь, отец Шлиман умер раньше. Но отец Шлиман, рассказал отец Александр Минь, был барин. И за это его девушки, то есть прихожанки, ужасно любили. Был похож на артиста Меркурьева, величественный, грациозно такой китово, движущийся. Вот человек приходил в столовую, и ему подавали. Они говорили, встань с подносиком в раздел самообслуживания. Он подзывал, и подходили. И в России, я думаю, можно говорить о том, что человек идет в церковь, надеясь, что там будет пастырь, который жезлом железным его упасет, скажет, на ком жениться, представит невесту, скажет, идти ли туда и где проводить отпуск. На Украине тоже есть эта модель? Или там все-таки более анархические отношения между прихожанином и священником?
Ну, в общем-то, как бы сказать, картину такую вот достоверную, боюсь, я не смогу, какой-то сравнительный анализ. Вот, мне что, в общем-то, со стороны, как бы сказать, кажется, именно кажется. Я не крещусь, но тем не менее. Вот у меня, вот в России есть, мне кажется, что таких вот интеллектуалов высокого полета, наверное, больше. Вот, ну, нету отцов Якова Кротовых, нет, так сказать, вот Александров Мений, нет даже этого...
Вам хочется украинского Кураева заиметь?
Вы знаете, честно говоря, Кураева я никогда не любил, мягко говоря, Но дело-то в том, что все равно вот он тоже какой не есть, а все-таки личность. Вот. Особенно в последнее время, как бы он вроде бы как даже какие-то хорошие вещи делает. Вот. Но с другой стороны, вот такая вот какая-то в России поляризация. Вот. С одной стороны, какие-то личности, которых вот в Украине я не вижу, а с другой стороны, ну, очень, как бы это без оскорбления сказать, ну.
Да оскорбляйте, отец Иван. Можно сказать, военное положение. Вы
выясните. Вот понимаете, поляризация какая-то, вот мне кажется, что вот в России она как-то раздвинута. У нас вот, видите, вот каких-то ярких личностей дефицит. Ну, в общем-то, и вот каких-то, ну, тоже дурачья хватает, но все-таки как-то, по-моему, поменьше. И в этом отношении, что касается вот такой вот, то, что сейчас я представляю анархизмом, не знаю, насколько я правильно представляю, но, собственно говоря, по-моему, исторически так сложилось, что анархисты придерживались очень разных. Очень разный объем понятия был вот в этом слове анархизм. Все-таки мне кажется, что здесь, в Украине сейчас больше этого, больше свободы, легче дышать. Но опять-таки, не знаю, может быть, я ошибаюсь.
Отец Иван, а можно конкретный вопрос тогда? Вот у вас в приходе может такое быть, что молодой человек подходит и говорит: «Отец Иван, найдите мне невесту» или «благословите ехать в отпуск». Приняты такие отношения?
Ни в коем случае. Дело в том, что это, ну как сказать, когда, если духовник начинает какой-то манипулировать своим духовным чадом, это, в общем-то, дурной тон. И, в общем-то, так, ну, этот человек, ну, по крайней мере, в нашей епархии мы просто пресекаем подобные вещи. Задача, чтобы чадо духовное было максимально самостоятельное и принимало собственное решение.
А тогда какой же вы пастух и какие же они овцы? Куда девается евангельский образ стада?
Ну, в этом отношении есть очень такое понятие диалог. В процессе диалога, в процессе совопросничества, когда приходит духовное чадо к отцу, и, в общем-то, мне кажется, я так даже не то, что кажется, я так убежден, что, скорее всего, с духовным чадом нужно говорить и спрашивать, а как он считает, как он думает оптимально поступить в данной ситуации. Вот. А если так поступить, может быть, предложить какие-то варианты, спросить, а как он посмотрит на то, чтобы вот не так эдак повести себя в той или иной ситуации, но конечная, так сказать, точка все равно должна стоять за самим духовным чадом. И само духовное чадо должно нести свою ответственность за свои поступки.
Говорил отец Иоанн Замараев. Михаил Рощин, как у старобрядцев? Украинская ближе модель или российская?
Ну, видите, все-таки традиционно, конечно, вот я слушал то, что рассказывал отец Иван, то, что вот вы говорили. Безусловно, старобрядческая модель, она более демократическая. Это касается...
А, кстати, я прошу прощения, перебью. Эли или Михаил, демократическая или анархическая? В чем различие?
Да, это, конечно, условное, может быть, Эля как лингвист скажет точнее, но я имею в виду, когда вот речь идет о самоорганизации, когда вот действительно роль... То есть у старообрядцев, вот в связи с тем, что я раньше рассказывал, в связи с тем, что, в общем-то, иерархия не поддержала практически вот старообрядческие пары в 17 веке, то традиционно сложилось так, что все решения принимались на уровне прихода. И даже вот, скажем, и когда речь шла о назначении епископов, скажем, у поповцев, вот, или когда речь шла о назначении священников, ну и, соответственно, наставников у беспоповцев. То есть в этом смысле как раз поэтому такого вот доминирования, чтобы, так сказать, вот доминирование именно со стороны священства или со стороны епископата, такого не было. Такого не было. Ну, естественно, такая традиция, тенденция может возникать. Понимаете, по мере того, как иерархия восстанавливается, этот вот важный вопрос, который мы обсуждали, то традиция эта может возникать, но, тем не менее, на сегодняшний день, я думаю, что вот, ну, на самом деле, как я понял, и в Херсоне это невозможно, как нам сейчас объяснял отец Иван, то связь, она все-таки достаточно... Кстати говоря, есть очень интересные примеры вот, восстановления такой настоящей приходской жизни. Вот недавно был восстановлен приход, который находится на улице Остоженко, и я вот там побывал.
Старобрядческий?
Старобрядческий приход, да, с очень живой такой именно вот внутренней приходской
жизни. Но он какой-то квартирный, потому что я не помню.
Нет, это церковь. Я сейчас вот, к сожалению, забыл точное название, поэтому... Но это прямо находится за бассейном. Если вот эта улица за бассейном, вы идете от
радиальной... за бассейном около Дипломатической академии.
Ну да, за ней.
То есть да. Это ближе к Крымскому мосту, а вовсе не к храму Христа Спасителя.
Нет.
Все, да. Я понял. Но это хорошая новость для москвичей. Появилась еще одна церковь в центре
Москвы. Да, с очень такой теплой жизнью, так что вот...
Илья, а все-таки тогда вы можете в порядке справки, я понимаю, что вы не любите как лингвист этимологии, но смотрите, третье слово, обозначающее власть, кратос, эксусия, архе, демократия.
Да.
Как бы вы провели разграничение между анархией и демократией?
Это разные вещи. Ну, а давайте я сделаю так. Перефразируя известные высказывания об анархизме, да, я скажу так. Каждый анархист должен быть демократом, но не каждый демократ должен быть анархистом.
Это поговорка голландских рыбаков о селедке.
Нет.
А какое изречение вы имели в виду?
Изречение я имела в виду вот какое. Каждый анархист должен быть социалистом, но не каждый социалист должен быть анархистом. Да?
Так.
Вот, скажем, Конституцию ельцинскую, да, вот с такими полномочиями президента, вот с такими, как она была при Ельцине, для Ельцина сделанная, да, и мы получили. А демократ может, в принципе, поддерживать, анархист ни в коем случае.
То есть, когда сейчас на Украине, я приношу извинения украинцам, но я ригорист, Таллин пишу с одним «н» и пишу в Украине и Белоруссии, потому что это русский язык, и я не могу поступиться учебником Баркударова и Крючкова.
Тогда вы должны писать на Украине.
Я и пишу на Украине.
На Украине?
Да,
я писала, но сейчас я стала писать в Украине.
Из принципа.
Сейчас я из принципа стала писать в Украине.
Если на Украине уже русские начинают учить украинский из принципа, то нам, может быть, и в Украине утвердиться. Вот. Но, тем не менее, вот видите, ну как, на Украине Майдан в числе одного из итогов было возвращение к парламентской республике, а не президентской. А почему так критично? Один человек или 300, на ваш взгляд?
Вы меня спрашиваете вообще?
Да,
или
почему?
Мы стараемся посмотреть
с анархистской? Нет, а почему для самоорганизации так опасно, насколько я понимаю?
Ну, потому что, отец Яков, вообще, в принципе, да, вот анархисты очень разные, да? Но в основном, ну, кроме совсем безумных людей, да, которые считают, что мы можем жить в тех государствах, которые есть, и при этом вести себя так, как будто бы государства нет. Таких людей очень мало. Таких людей очень мало, и есть очень большое количество анархистов, которые, поскольку государство есть, они вполне признают делегирование своих прав, то есть выборные депутаты.
То есть там паспорт что-то не рвут?
Нет. И единственное, что... И в этом смысле лучше, когда парламент лучше, чем один человек.
Почему?
Почему?
Да.
Потому что, во-первых, да, в каком смысле хорош парламент? Не в том смысле, что он вообще в принципе есть, да? У нас же нет, у нас... Я, кстати, вспоминала, когда я сюда ехала, я не вспомнила ни одного, вот начиная с перестройки, я не вспомнила ни одного случая, сработал ли когда-нибудь закон об отзыве депутата. Я не помню такого случая. Может быть, он был, да, я просто не запомнила. То есть, особенно, когда страна опять возвращается к размеру. В большой стране мы не можем вот так объединиться и начать править государством. Нам придется иметь выборные органы. Но должен быть четкий механизм. Я сейчас анархистскую точку зрения рассказываю. Да, если мы соглашаемся на что-то типа парламента, должен быть четкий механизм, который позволит отозвать в любой момент.
Отец Иван, а вы дайте, как это изнутри Украины видно. Вы считаете Украину маленькой страной или большой?
Для меня неожиданный вопрос. В общем-то, конечно, по сравнению с Россией, это маленькая страна.
А вы что, отец Иван, живете все время в сравнении себя с женщиной, православие с буддизмом? Потому что, я вам скажу, почему я спросил. Потому что, когда вот в России описывают Украину, то ее описывают как какую-то огромную страну, в которой есть Восток, Запад, Юг. Очень, очень разные. Россия математически длинная, а при этом очень гомогенная, однородная. И в этом смысле можно ли о России говорить как о большой стране? Математически-то по количеству людей всего раза в два больше, чем Украина. Вот. А психологически? А почему вы сравниваете себя с Россией, а не с Словенией или с Черногорией?
Я вообще, так сказать, ведь, потому что, в общем-то, мои собеседники-москвичи все-таки ощущение... великорусское ощущение, наверное, так сказать, немножко по-другому смотрит на Украину. Кто его знает? Мне как бы очень сложно говорить. Ведь Солнце – это большая звезда или маленькая? На самом деле это маленькая. Но, в общем-то, мы-то, конечно, ощущаем себя в стране достаточно большой. Верно?
У вас есть ощущение большей неоднородности украинцев по сравнению с тем, как живут русские в России? Большего разнообразия мнений и позиций, и умения в этом разнообразии жить?
Опять-таки относительно. Есть четкое такое твердое ощущение того, что разногласия, вот эти, о которых очень много говорят политики, они слишком искусственные, в общем-то, не совсем отвечают реальности. На самом-то деле и Восток, так сказать, и Юг России, Запад, то есть Украина, ну, в общем-то, живут одними ценностями. Конечно, с какими-то оговорками. И вот эти оговорки какие-то, они вот, в общем-то, раздуваются. Вот. Но сейчас в силу, вот, как бы сказать, под впечатлением внешнего врага, прошу прощения, так вот. Вот происходит очень быстрая такая вот, очень стремительное изменение в мировосприятии украинцев. И западная Украина, там, и востока, юга Украины. Вот. Ну вот смотрите, представьте, вот я раньше я не мог себе представить, чтобы львовяне день целый посвятили русскому языку. Во Львове целый день разговаривали все львовяне исключительно на русском языке. Для того, чтобы, так сказать, показать единство, так сказать, с другими русскоязычными районами Украины. И в этом отношении так же самое вот и в Донецке, и в Луганске сейчас, вот, и в Днепропетровске. Простые люди, обычные жители пытаются все от себя зависящее делать для того, чтобы принести там какие-то пирожки солдатам, там какие-то вещицы нужные, там не очень нужные. То есть в этом отношении, опять-таки, вот эта внешняя сейчас обстановка, которая сейчас с нами испытывается, она в значительной степени эту разницу между культурами, между, так сказать, частями Украины, сейчас это все сближается, все как-то становится более монолитным.
Говорил отец Иван Замараев из Херсона. У нас в студии был также Михаил Рощин, историк, этнолог, старообрядец, Эля Колесникова, лингвист. И действительно часто видят истоки российского деспотизма и тоталитаризма в православии. Один Бог на небе, один деспот на земле. Но на самом деле православие начинается там, где начинается вера в Бога, создавшего человека, поглядевшего на него и сказавшего: «Нехорошо человеку быть одному на земле». Вера в Бога, который создал не человечество, одна штука, а создал и продолжает создавать миллиарды душ, миллиарды жизней, свободных, творческих, могущих жить на земле, каждый как царь по образу и подобию Божию в любви и мире между собой. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Очень красивый пруд. Однажды я слышал, как Владимир Атлантов катался там на лодке со своими друзьями, и они чуть не перевернулись. Один из его друзей сказал: «Володя, осторожней, у тебя же валютный голос!»
«Поверх барьеров» – передача «Дачная жизнь Большого театра».
Знаменитый московский концертмейстер Важа Чичава, когда он был недоволен, хлопал крышкой рояля и говорил: «Елена Васильевна, если вы будете плохо петь, я вас не буду любить».
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:00 пополудни и в воскресенье в 19:00. Время московское.
История американской музыки на волнах свободы и на нашем сайте www.svoboda.org. От рэгтайма и блюза до свинга, бибопа, кула и хардбопа, до авангарда, фьюжн и world music. Время джаза каждую субботу в 22 вечера и воскресенье в 21 час. Время московское. Автор и ведущий Дмитрий Савицкий.